Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Ковалев. Сергей Адамович Ковалев. Андрей, традиционный вопрос вам. Когда впервые вы услышали имя этого человека?
Вы знаете, Иван, с Сергеем Адамовичем Ковалевым у меня произошла какая-то странная вещь. И это даже не аберрация памяти, потому что я абсолютно уверен в том, что сейчас я вам скажу. Имя Сергея Адамовича Ковалева абсолютно проходило мимо меня. Настолько мимо, что вот, готовясь к этой программе, я порылся в старых своих самоздатовских архивах, понял, что, конечно, я видел его фамилию, конечно, она мне попадалась, но она абсолютно не осталась в памяти. Вот произошло какое-то чудо. Когда я особенно, например, интересовался, ну, спустя какое-то время, хроникой текущих событий, и, как мне казалось, знал всех, кто имел к ней какое-то отношение, не лично знал, конечно, нет, а знал по фамилиям, по именам, знал об их деятельности, знал об их вкладе в издание «Хроники», почему-то имя Сергея Адамовича Ковалева, который имел к этому самое непосредственное отношение, мимо меня проходило постоянно. Единственное объяснение, которое я могу придумать, что, может быть, настолько распространенная была фамилия, даже в школе, вот в моем классе вокруг меня она звучала, что как-то она у меня просто никак не ассоциировалась с правозащитной деятельностью, с инакомыслием. Это ни в коем случае не оправдание, но, может быть, какая-то попытка объяснения. Хотя в 74-м году или в 75-м, по-моему, в 75-м, да, в конце 75-го года, конечно, уже имя Ковалева мне было известно, потому что было известно, что Андрей Дмитриевич Сахаров поехал в Вильнюс на его суд, на тот самый суд, который приговорил Ковалева к 7 годам тюремного заключения, потом к 3 годам ссылки. Так что мне имя Ковалева было, вернее, стало известно опосредованно через Андрея Сахарова, через самоздатовские сообщения о его деятельности. Но так для меня до сих пор загадка, почему по-настоящему для меня имя Ковалева всплыло уже практически чуть ли не в нашу эпоху, в новую эпоху, когда Сергей Адамович, уже вернувшись из ссылки в конце 80-х годов, в 87-м, 88-м, снова занялся политической деятельностью. А как это было у вас?
Я впервые услышал имя Сергея Ковалева не как диссидента. Это было в 76-м году. Я пришел в дом к своей невесте, у которой родители были невероятными антисоветчиками. Целый день у них был включен радиоприемник с BBC и «Голосом Америки». Свобода в Ленинграде практически не ловилась. И за первым же вечерним чаем я услышал разговоры о биологе Сергее Ковалеве, потому что мой будущий тесть был как раз биологом. Так что в застолье чувствовалась такая дополнительная солидарность с этим правозащитником. В правозащитной среде, разумеется, были и другие высокие профессионалы, но про Ковалева я запомнил особенно. И вторая запомнившаяся деталь уже из совсем другого времени. В середине 90-х годов бывший коллега по свободе Эйтан Финкельштейн показал мне фотографию. Вильнюс. Декабрь 75-го года. Явно очень холодно. На улице перед зданием суда стоят и совершенно очевидно мерзнут в своих жалких пальтишках академик Сахаров, Эйтан Финкельштейн и, кажется, кто-то третий. Их не пустили в зал суда, где идет процесс над Сергеем Ковалевым. И в этот самый день в Осло, столице Норвегии, академику Сахарову вручают Нобелевскую премию мира. Но он здесь, на ступенях суда. Солидарность с правозащитником дороже. Мне кажется, что внимательный слушатель, особенно слушатель «Радио Свобода», должен спросить: «Эй, там, а где у вас Сергей Адамович? Почему вы все время говорите о нем, но не задаете вопросы ему?» Действительно, Сергей Адамович Ковалев жив, здоров, и дай бог ему здоровья и процветания, но мы решили не слишком нарушать принятый нами жанр наших бесед, наших программ. У Сергея Адамовича сегодня расскажут документы, и письменные документы, и аудиодокументы, которых, слава богу, предостаточно в архиве «Радио Свобода». Вот некоторые из них. Программа «Письма и документы». Эфир «Радио Свобода» 30 января 1975 года.
В сегодняшней передаче из цикла «Письма и документы» вы услышите чтение документов самиздата, опубликованных недавно в западной прессе. Это письмо Сергея Ковалева председателю КГБ Андропову от 17 октября 1974 года, открытое письмо академика Андрея Сахарова в поддержку письма Ковалева и с призывом к мировой общественности выступить в защиту свободы информации, датированное также 17 октября и опубликованное в парижской газете «Русская мысль» 19 декабря 1974 года. Письмо академика Сахарова от 26 октября 1974 года, направленное председателю Комитета государственной безопасности Андропову. Затем напечатанное в израильской газете «Наша страна» обращение к мировой общественности Марка Нашпица. И, наконец, жалоба Валерия Буйко от 27 октября 1974 года, направленная министру внутренних дел СССР, и его заявление протест генеральному прокурору СССР. Последний документ датирован 31 октября 1974 года. Переходим к чтению письма Сергея Ковалева председателю КГБ Андропову. Передача продлится примерно 26 минут и начнется через 15 секунд.
Председателю Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР Андропову. Мне стало известно, что в Комитет госбезопасности попала принадлежащая мне книга «Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Том 2. Издательство «Имка Пресс». Эта книга была отнята у моего доброго знакомого Моресина. Вы не хуже меня знаете, что эта книга основана на исторических фактах и не содержит лжи или клеветы. Но, к сожалению, ваше ведомство многими своими действиями развивает прискорбную российскую традицию – усматривать в неугодной властям литературе орудие преступления. Последствия такой традиции для общества видны и в этом случае. Отобрал книгу у Моресина и способствовал ее передаче вашим подчиненным биофизик, заведующий лабораторией Горбатов, принявший на себя таким образом функции, отнюдь не свойственные ученым. Я требую, чтобы мне вернули принадлежащую мне книгу. Это требование основано на естественном и очевидном праве каждого человека сохранять в неприкосновенности личную библиотеку и не таить ее от своих друзей. Я считаю себя обязанным публично защищать это право. 17 октября 1974 года. Сергей Ковалев. Мой адрес. Москва, В-526, улица 26 Бакинских комиссаров, дом 7, корпус 2, квартира 71. Телефон 433-40-59.
Открытое письмо. Я глубоко обеспокоен возможными последствиями изложенного в заявлении Сергея Ковалева эпизода. Мне, к сожалению, известно слишком много случаев, когда за подобными, якобы случайными происшествиями следовали обыски, допросы, внесудебные преследования, аресты, приговоры. Эта прискорбная традиция нашей жизни, однако, никак не вяжется с несомненным правом и даже, вернее, обязанностью каждого читающего человека стремиться к разносторонней информации, дающей возможность самому составить непредвзятое мнение об острых и важных вопросах. Каждый имеет право читать любую книгу или рукопись и предоставлять ее для чтения своим друзьям. Преследовать за это, по меньшей мере, неразумно. Сказанное полностью относится и к названной в заявлении книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», рассказывающей о неприглядных, но очень существенных и неопровержимых фактах недавнего прошлого. Миллионы людей во всем мире прочли эту книгу. Тем более имеют право знать ее граждане нашей страны, которым она имеет наиболее непосредственное отношение. В этом открытом письме я призываю мировую общественность выступить в защиту свободы информации. Андрей Сахаров, академик, 17 октября 1974 года.
Андрей Сахаров. Письмо Андропову.
Я посылаю вам это письмо вторично.
Имеется в виду письмо Сергея Ковалева председателю КГБ Андропову.
Первое письмо, посланное по почте совместно с моим другом Сергеем Ковалевым, с уведомлением о вручении на его имя, через неделю было подброшено без конверта ему на лестницу. Я уверен, что это малокультурное действие не могло быть делом рук работников почты. Я хотел бы надеяться, что в этот раз вы ответите нам более общепринятым способом. Андрей Сахаров, академик. 26 октября 1974 года.
Это был фрагмент архивной передачи «Свободы», эфир 30 января 1975 года. Напомню, что в нашем цикле мы с Андреем Гавриловым, как правило, не берем интервью у здравствующих героев передачи, а знакомим слушателей с отложившимися в архивах документами.
Вы знаете, Иван, я здесь вынужден вам возразить. Дело в том, что перед записью этой программы я таки позвонил Сергею Адамовичу и задал ему, наверное, может быть, самый неожиданный в его жизни или, по крайней мере, в его политической жизни вопрос. Я спросил Сергея Адамовича, какую музыку он любит, потому что, честно говоря, нигде, ни в каких документах, никаких мемуарах, ни в каких его статьях или интервью я не мог найти никаких следов его музыкальных пристрастий. А хотелось бы все-таки чем-нибудь музыкальным проиллюстрировать нашу сегодняшнюю программу. И после легкой и такой полушутливой дискуссии с Сергеем Адамовичем, можно ли считать бардов музыкой, мы с ним пришли к выводу, что, наверное, можно. Тем более, что среди его любимых авторов значатся и наши с вами, наверное, любимые авторы Булат Шалыч Акуджава, Александр Галич. И вот поэтому я и хочу сейчас предложить вниманию наших слушателей и, может быть, самого Сергея Адамовича, если он нас слышит, песню в исполнении Булата Шалыча Акуджавы.
Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний случайный. Последний троллейбус по улице мчит, и верши по бульварам круженье, что всех подобрать, потерпевших в ночи, крушение, крушение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи, крушение, крушение. Последний троллейбус мне дверь отвори, я знаю, как взябкою полно. Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, затихает.
Это была песня Булата Акуджавы, которого, как я узнал из телефонного разговора с Сергеем Ковалевым, он любит.
А я напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Сергей Адамович Ковалев. Я предлагаю перейти к совершенно неизбежному, необходимому, но несколько отодвинутому от начала нашего разговора. Просто краткой биографии Сергея Ковалева. Сергей Адамович Ковалев родился 2 марта 1930 года в городе Середина Буда Сумской области в семье железнодорожника. В 1932 году семья переехала в Московскую область. В 1954 году окончил биологический факультет Московского университета, специальность нейробиолог. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию. С середины 50-х принимал участие в борьбе против учения Лысенко. С 68-го примкнул к движению в защиту прав человека. В мае 69-го вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР, первой независимой правозащитной общественной ассоциации в стране. С 71-го года Ковалев один из ведущих участников издания «Хроники текущих событий» машинописного информационного бюллетеня советских правозащитников. 28 декабря 1974 года Ковалев был арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. В декабре 1975 суд приговорил его к 7 годам лагерей строгого режима и 3 годам ссылки. Срок он отбывал в пермских лагерях и в Чистопольской тюрьме. В ссылку был отправлен на Колыму. По отбытии срока ссылки поселился в городе Калинине. В годы перестройки вернулся в Москву. Участвовал в учредительном съезде общества «Мемориал». Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в 1994-1995 годах. Один из авторов Российской декларации прав человека и гражданина 1991 год и второй главы Конституции России «Права и свободы человека и гражданина» 1993 год. Был председателем мемориала, президент организации «Институт прав человека».
Я хочу добавить к краткой биографии Сергея Адамовича Ковалева некоторые цитаты из его интервью, из его статей, которые мне особенно понравились, которые, я думаю, запомнятся. Они афористичны, и они очень интересны. Например, как вот он говорил, мысленно обращаясь к прокурору: «Если вы меня посадили, сила ваша. Я же через эту стену не перепрыгну. Дадите мне 15 суток, буду сидеть в ШИЗО или в ПКТ». Сноска ПКТ – это помещение камерного типа. «Но что уж мне говорить, это я знаю без вас. А вы хотите – слушайте, хотите – нет. В этом и состоит преимущество тюрьмы. В ней можно думать о том, на что обычно не хватает времени». Или еще замечательная цитата, очень хорошо характеризующая то время, 70-е, 80-е, конец 70-х, начало 80-х. «Помню, нам прокурор в зоне так и говорил: на Конституцию не ссылайтесь. Я не буду рассматривать жалобы и заявления, где содержатся ссылки на Конституцию. Она не для вас написана, а для американских негров, чтобы они знали, как свободно и счастливо живет советский народ». Самое замечательное, что в этих словах не было издевки. Он говорил это, что называется, на голубом глазу. Ну и, наверное, последняя цитата. «Мы были идеалистами политическими. Я таким и остался. И Сахаров таким был. А реальные политики, ну, что здесь сказать? Реальная политика – это искусство возможного». Это, наверное, объясняет то, постоянно возникает вопрос, почему диссиденты, инакомыслящие 70-х годов, так мало пошли в политику, почему такое малое число из них стали какими-то осязаемыми политическими силами. Ну, хотя здесь надо добавить, что те, которые все-таки в политику пошли, совершили очень многое. Я хочу продолжить музыкальную линию нашей беседы. Как я уже говорил, один из любимых авторов Сергея Адамовича, по его собственному признанию, это Александр Галич, его песни. И вот хочу поставить, может быть, самую классическую песню Галича. Немножечко в память о тех годах, что Сергей Адамович Ковалев провел в тюрьме и в ссылке. «Облака».
Облака плывут, облака. Не спеша плывут, как в кино, а я цыпленка ем табака.
Я коньячку принял полкило, а я цыпленка ем табака. Я коньячку принял полкило, облака плывут в облака, не спеша плывут облака, им тепло, небось, облакам, а я продрог насквозь на века. Я подковы вмерз в санный след, в лед, что я кайлом ковырял, ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега наст, до сих пор в ушах шмоногам. Эй, подайте ж мне ананас и коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму, и не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему. Я и сам живу первый сорт, 20 лет как день разменяв, я в пивной сижу, словно лорд, и даже зубы есть у меня. Облака плывут на восход, им ни пенсии, ни хлопот, а мне 4-го перевод и 23-го перевод. И по этим дням, как и я, полстраны сидит в кабаках, и нашей памятью те края облака плывут, облака, и нашей памятью те края облака плывут, облака.
Это была песня «Облака» Александра Галича, которого, по признанию Сергея Адамовича Ковалева, он любит слушать.
А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Сергей Адамович Ковалев. Чтобы полнее представить обстоятельства дела Ковалева и не осовременивать их сегодняшним ракурсом, я отобрал в архиве «Радио Свобода» записи тех лет. Вот фрагмент передачи, вышедший в эфир 9 декабря 1976 года.
Обзор самиздата. 9 декабря 1975 года, накануне Международного дня прав человека, в Вильнюсе начался судебный процесс по делу Сергея Ковалева. Суд продолжался 4 дня. Второй день совпал с церемонией вручения Нобелевской премии мира виднейшему поборнику прав человека в СССР, академику Андрею Дмитриевичу Сахарову. Вместо Сахарова, которого власти не выпустили, премию приняла его жена Елена Боннер, а сам лауреат премии мира стоял на холоде перед зданием суда и тщетно пытался добиться разрешения присутствовать на этом, в теории, открытом судебном заседании. Все это было ровно год тому назад. А еще годом раньше,
точнее, 27 декабря 1974 года, когда московский биолог Сергей Адамович Ковалев не вернулся с Лубянки, куда его вызвал на 10-минутную беседу следователь Трофимов, академик Сахаров выступил с таким заявлением, цитирую с сокращениями. «Арестован ученый, кандидат биологических наук Сергей Ковалев. Это мой близкий друг, человек удивительной душевной красоты и силы, беспредельного альтруизма. Формальная причина ареста – обвинения, относящиеся к изданию в Литве «Хроники Литовской католической церкви». Жизнь Ковалева, умного и талантливого человека, уже много лет посвящена защите прав людей, борьбе за гласность против беззакония. Он член инициативной группы по защите прав человека с самого начала ее деятельности, член советской группы «Международная амнистия», соавтор и автор основных документов, определивших основные пути борьбы за права человека в нашей стране. Без большого шума Ковалев делал много добрых и трудных дел. Не случайно, например, именно он смог добиться связи с посольством Соединенных Штатов матери Симаса Кудирки, что в конце концов привело к освобождению Кудирки. В мае этого года Ковалев вместе с Татьяной Великановой и Татьяной Ходорович объявил о возобновлении издания «Хроники текущих событий» и о своей ответственности за ее распространение. Это был смелый исторический шаг, но одновременно это был и вызов тем, кто объявил хронику клеветнической и антисоветской, кто боится правды и гласности. Конец цитаты. Соавтор и автор основных документов, определивших основные пути борьбы за права человека в нашей стране. Так написал Сахаров о Ковалеве. И действительно, если просмотреть все те самиздатские документы, под которыми, наряду с другими, стоит имя Ковалева, то можно убедиться в том, что перед нами нечто вроде каталога тем, вопросов и аргументов, вокруг которых в течение ряда лет в СССР идет неравная борьба между властью и могучей кучкой правозащитников. Самиздатских текстов, составленных при участии Сергея Ковалева, несколько десятков. Немало набралось и документов в его защиту после того, как он сам оказался, по выражению Сахарова, по ту сторону черты. Мы сейчас перечислим хотя бы часть всего этого, приведем цитаты, дополняя их где надо краткими комментариями или сносками. Но предварительно хотелось бы представить вам Ковалева как человека и как ученого.
Доктор физико-математических наук Юрий Гольфанд предал гласности письмо в связи с арестом Ковалева. Приводим отрывки. Цитируем по выпускаемой Чалидзе и Литвиновым в Нью-Йорке «Хроники защиты прав в СССР».
«Я хорошо знаю Сергея Ковалева. Это человек самых высоких и благородных нравственных убеждений. Он глубоко уверен в праве каждого человека открыто и прямо высказывать свои мысли, защищать свои убеждения. Он всегда готов выступить против несправедливости, против ущемления прав человека, против беззакония и произвола. В своей общественной деятельности Сергей Ковалев неизменно руководствуется именно этими высокими принципами, проявляя исключительную доброту и душевную чуткость. Трудно перечислить в небольшой статье все, что сделано Сергеем Ковалевым доброго и полезного, досконально неизвестно даже самым близким его друзьям. Ковалев никогда не создавал вокруг себя шума, никогда не стремился как-то выделяться, совершенно не заботился о популярности. Его мужественная деятельность – это единственно возможный для него способ существования, органически вытекающий из его характера и нравственных принципов. Продуманность и смелость, присущие гуманистической деятельности Сергея Ковалева, характерны и для его научной работы. Сергей Ковалев – талантливый ученый-биолог. Его работы в области физиологии возбудимых тканей и межклеточных контактов широко известны специалистам во всем мире. Работы Ковалева по электрофизиологии миокардиальной ткани 1959-65 годы являются пионерскими и представляют большой интерес для кардиологии. Ковалев впервые создал адекватные модели электрической структуры различных отделов миокарда. В ряде работ Ковалева с 1964 по 1966 годы была сформулирована принципиально новая гипотеза, постулирующая возможность логических операций на разветвленных дендритных структурах нейронов. Эти работы имеют большое теоретическое значение для нейрофизиологии. Ковалев одним из первых в мире с 1966 года начал разрабатывать новое направление в исследовании межклеточного взаимодействия и его роли в поведении невозбудимых клеточных систем.
В 1969 году Сергей Ковалев в связи со своей деятельностью в инициативной группе защиты прав человека в СССР был вынужден уйти из Московского университета. После этого он работал на опытной рыбоводной станции. И на новом месте, продолжая свою общественную деятельность, Ковалев не переставал вести плодотворную научную работу. Достаточно сказать, что из 60 с лишним научных публикаций Ковалева половина появилась именно после 69 года. Как пишет доктор наук Гольфанд,
его работы отмечены ярким научным талантом, большой научной смелостью в постановке и решении принципиальных проблем. У Ковалева много последователей и учеников. Его имя хорошо известно среди его коллег-биологов, его работы получили мировое признание.
Итак, Сергей Ковалев предстает перед нами как преуспевающий ученый, как умный и добрый человек. Что же привело его на скамью подсудимых Вильнюсского суда? Что побудило его, рискуя научной карьерой, материальным благополучием и даже свободой, а может быть и жизнью, заниматься той самой деятельностью, которую прокурор квалифицировал как антиконституционную, как распространение заведомо ложных клеветнических измышлений с целью подрыва или ослабления советского государства и общества? О мотивах и побуждениях Сергея Ковалева пишут его друзья в заявлении инициативной группы защиты прав человека в СССР от 30 декабря 1974 года.
Защита прав человека для Ковалева – естественное продолжение научной деятельности. Ученый не может мириться с отсутствием свободы информации, с насильственной унификацией убеждений, с ложью. В своей общественной деятельности Ковалев держится тех же принципов, что и в науке. Полное знание фактов, ответственность за точное их изложение, аккуратность в выводах и открытость и гласность.
Если это верно, то на глиняных ногах стоит обвинительное заключение против Ковалева. Или наоборот, если прав прокурор, тогда ошибаются свои оценки друзья Ковалева. Прибережем это в памяти и приступим к рассмотрению самиздатских текстов, к составлению, хранению и распространению которых Сергей Ковалев имел отношение. Имя Ковалева входит в самиздат в 1968 году. Его подпись – одна из 121 под открытым письмом в защиту Александра Гинзбурга, которого суд приговорил к 5 годам заключения за составление «Белой книги» по делу Синявского и Даниэля. В письме говорилось:
«Мы полностью присоединяемся к утверждению адвоката Золотухина, что сборник, составленный Гинзбургом, не является ни криминальным, ни тенденциозным. Все, что мы знаем об этом процессе, дает нам право просить о немедленном пересмотре дела Александра Гинзбурга».
Мы видим уже тогда то же самое столкновение. Власть устами прокурора карает за клевету в антисоветских целях. Представители общественности решительно оспаривают обоснованность этого обвинения и добиваются справедливого решения. Мы сказали «представители общественности». Именно так. 121, подписавшие в феврале 1968 года письмо в защиту Гинзбурга, никак не диссиденты, самого слова тогда еще и не было, но большая группа московской интеллигенции, ученые, среди них академик Леонтович, писатели, архитекторы, люди искусства. Характерно и то, к кому они обращаются со своим открытым письмом. К руководителям партии и правительства, главам высших судебных инстанций СССР в редакции советских газет. И как мягко они пишут. Изложив факты, они просят чего? Всего лишь пересмотра дела. Это начало надо помнить. Хоть и много уже было поводов для беспокойства, но часть общественности, часть интеллигенции еще надеялись, еще считали возможным диалог с властью. И власть скоро покажет диалог. В августе 68 года военная интервенция в Чехословакии, внутри страны нарастание репрессий, преследование всех форм проявления свободомыслия. Именно это приведет к ожесточению, именно это породит твердое ядро активистов самиздата и правозащитного дела. В октябре 68-го в Москве судят 5 участников демонстрации на Красной площади против оккупации Чехословакии. Генерал Григоренко и другие, среди них и Сергей Ковалев, обращаются с письмом к Брежневу, Косыгину, Подгорному. Авторы указывают, что якобы открытый суд фактически закрытый. Суд был перенесен в небольшое помещение, в зал допускалась в первую очередь публика, специально подобранная КГБ. И сколько раз еще будет то же самое, вплоть до Вильнюсского суда над Ковалевым, перед дверью которого на холоде топчется лауреат Нобелевской премии мира академик Сахаров. И теперь опять могли бы пригодиться слова, написанные тогда в 68-м.
«Мы вправе предполагать, что и в данном случае готовится беззаконная расправа. Чистые дела в темноте не делаются. Если эти люди действительно совершили преступление, суд обязан доказать это открыто. Без открытого разбирательства нет суда. Есть расправа».
Весной 69 года арестован был председатель колхоза, коммунист Иван Яхимович. 25 человек, среди них Ковалев, пускают в самиздат призыв: «Выступайте в защиту Яхимовича». В мае того же года выходит первое письмо инициативной группы защиты прав человека в СССР, к 15 участникам которых относится и Сергей Ковалев. Обращаются они не к советским руководителям, а в Комитет прав человека Объединенных Наций. Они объясняют, почему.
«Потому что на наши протесты и жалобы, направленные в течение ряда лет в высшие государственные и судебные инстанции в Советском Союзе, мы не получили никакого ответа».
Основная тема этого письма инициативной группы станет также одним из лейтмотивов правозащитного движения.
«На политических процессах в Советском Союзе часто можно услышать фразу: „Вас судят не за убеждение“. Это глубоко неверно. Нас судят именно за убеждение. Когда нам говорят, что нас судят не за убеждение, то на самом деле хотят сказать следующее: можете иметь какие угодно убеждения, но если они противоречат официальной политической доктрине, не смейте их распространять. Но распространение убеждений является естественным продолжением самих убеждений. Поэтому в статье 19 Всеобщей декларации прав человека сказано: каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободу выражения их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Судят по обвинению в клевете на советский государственный и общественный строй с умыслом, статья 70 Уголовного кодекса РСФСР, или без умысла, статья 190 прим. Уголовного кодекса, подрыва советского строя. Никто из людей, осужденных на известных нам политических процессах, не задавался целью оклеветать советский строй или тем более действовать в целях его подрыва. Таким образом, на всех этих процессах людей осудили при помощи вымышленных обвинений».
20 августа 17 человек, среди них Сергей Ковалев, пускают в самиздат заявление по случаю годовщины вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию.
«Мы солидарны с народом Чехословакии, который хотел доказать, что социализм с человеческим лицом возможен. Эти строки продиктованы болью за нашу родину, которую мы желаем видеть истинно великой, свободной и счастливой. И мы твердо убеждены в том, что не может быть свободен и счастлив народ, угнетающий другие народы».
1 декабря 1969 года свыше 100 человек, и опять среди них Ковалев, обращаются к депутатам Верховного Совета СССР с просьбой вмешаться и настоять на отмене приговора, вынесенного судом пятерым участникам демонстрации протеста против оккупации Чехословакии. Примечательно обоснование этой просьбы.
«Их лозунги: „Да здравствует свободная и независимая Чехословакия! За вашу и нашу свободу! Руки прочь от ЧССР! Долой оккупантов! Свободу Дубчику!“ квалифицированы как заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Граждане депутаты Верховного Совета, мы не говорим о вопиющих процессуальных нарушениях, допущенных судом и следствием. Речь идет о более важном. Нарушены гражданские свободы, гарантированные Советской Конституцией: свобода слова, свобода демонстраций. Ваш долг – защитить эти свободы.
В мае 70-го года 8 участников инициативной группы защиты прав человека в СССР объясняют в открытом письме, что такое инициативная группа. Это важный документ. Тем более, что хотя почти все ее участники уже репрессированы или выехали за границу, эта группа продолжает существовать. Приводим выдержки.
Цель группы указана в самом наименовании – защита прав человека в СССР. Назвавшись инициативной группой, мы имели в виду еще и другое – явочным порядком утвердить свое право на свободную ассоциацию. Это соответствует всеобщей декларации прав человека, принятой ООН, и не противоречит Советской Конституции. У инициативной группы нет ни программы, ни устава, ни какой-либо организационной структуры. Инициативная группа состоит из людей, связанных некоторой общностью взглядов. Всех нас, верующих и неверующих, оптимистов и скептиков, людей коммунистических и некоммунистических взглядов, объединяет чувство личной ответственности за все происходящее в нашей стране, убеждение в том, что в основе нормальной жизни общества лежит признание безусловной ценности человеческой личности. Отсюда вытекает наше стремление защищать права человека. Социальный прогресс мы понимаем прежде всего как прогресс свободы. Нас объединяет также намерение действовать открыто, в духе законности, каково бы ни было наше внутреннее отношение к отдельным законам. В соответствии с Декларацией прав человека и законами нашего государства, мы считаем, что выдвигать различные политические требования – право всех и каждого. Но сама инициативная группа не занимается политикой. Мы не предлагаем никаких позитивных решений в области государственного управления. Мы говорим только «не нарушайте собственных законов». У нас нет своей политики, но мы не желаем мириться с карательной политикой против инакомыслящих. Противодействие беззаконию, произволу – вот задача инициативной группы. Инициативная группа не считает, что, критикуя действия властей, она выступает против государства. Квалификация нашей деятельности как антисоветской равносильна утверждению, что нарушение прав человека вытекает из природы советского строя. На самом деле, благоприятную обстановку для репрессий создает непротивление, та унизительная покорность, которой мы внутренне санкционируем попрание наших прав. Немота поощряет зло и развращает людей, порождая лицемерие и цинизм. Обществу нужна гласность. Гласность препятствует тенденциям экстремизма и насилия как сверху, так и снизу.
Это был большой фрагмент из исторической передачи «Радио Свобода», вышедшей в эфир 9 декабря 1976 года. Мне кажется, что в этом фрагменте собраны основные проблемы, основные вопросы, которые обсуждались тогда в эфире, в обществе, в политических кругах и касались судьбы Сергея Адамовича Ковалева. На волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Сергей Адамович Ковалев.
Иван, с вашего разрешения, я хочу привести еще одну цитату Сергея Адамовича Ковалева. На этот раз, может быть, чуть подлиннее, потому что мне она представляется крайне важной. Сейчас, уже по прошествии стольких лет, движение диссидентов, движение инакомыслящих представляется иногда такой монолитной силой, которая была направлена на свержение советской власти, про то, что все были всегда заодно, или наоборот, что наоборот, внутри этой силы каждый тянул одеяло как бы в свою сторону. Короче говоря, столько прошло лет, что движение инакомыслящих стало несколько легендарным. Ну, не совсем мифы и легенды Древней Греции, конечно, но не всегда мы точно представляем, что же там происходило. И вот замечательная цитата из Сергея Ковалева. «Был такой спор однажды в инициативной группе, имеется в виду инициативная группа защиты прав человека в СССР. Она была создана еще в конце 60-х годов. Так вот, был такой спор однажды в инициативной группе после окончания суда над Якиром и Красиным. Они были, напомню, арестованы в 1972 году и сотрудничали со следствием. Когда они публично покаялись и отреклись, инициативной группой был написан некий проект письма, суть которого сводилась к тому, что Якир и Красин – предатели, оболгавшие себя и нас. Я выступил резко против, сказав, что это не наше дело. Наше дело – говорить о том, каково было следствие и каков был суд. Был очень напряженный спор. Сначала меня поддерживало меньшинство, потом – большинство. Знаете, мы ведь достаточно часто были солидарны с людьми нам неприятными. Например, с издателем журнала «Вече» Володей Осиповым. Он был националистом, и мне несколько раз для хроники текущих событий приходилось реферировать его журнал. Я делал это вполне добросовестно, безоценочно, но ясно. Когда Осипова сажали, я неоднократно участвовал в протестах, а он защищал меня. Конечно, друзьями мы не могли быть, но это была зэковская солидарность. И мне очень понравилось вот это выражение «зэковская солидарность» не по отношению уже к тому, что происходит внутри зоны, а по отношению к тому сообществу людей, где каждый мог оказаться за решеткой практически в любую минуту. Так сказать, будущие зэки.
Да, это великолепно. Мораль, как подчеркивает этим своим высказыванием Сергей Адамович, она беспартийна. Но не можем же мы, Андрей, совсем уж обойтись в сегодняшней программе без голоса самого Сергея Адамовича. Я подыскал небольшой отрывок из ковалевского выступления 18 марта 1992 года на одной из московских конференций, когда для многих наступил политический отходняк, и большинство людей идеологически расслабилось. Большинство, но не Сергей Ковалев.
Есть три особенности, которые отличают Россию и большую часть бывшего Советского Союза сейчас, в том аспекте, который вот нас всех интересует. Об одной из них хорошо и убедительно говорил Арсений Рогинский, и она состоит в том, что многие структуры, в том числе КГБ, остались прежними. Я могу дополнить это маленькой пикантной подробностью. Мне достоверно известно, что комитет осуществляет сейчас слежку, ну, например, за депутатским корпусом. По понятным причинам я не могу пока назвать источники и привести документальные доказательства, но мне это известно совершенно достоверно, и это может быть доказано стопроцентно. Вторая наша особенность, по-моему, состоит в том, что идеология тоталитаризма не была внесена в мою страну ниоткуда извне. Она возникла внутри. Поколения, жившие в течение этих 70 лет, пропитаны этой идеологией, поддерживали ее, отстаивали ее и пытались иногда, как вы знаете, в нелегких боях и пытались экспортировать ее. Ну, и близко связанная с этим третья особенность, почти неотличимая, состоит в тех печальных событиях, которые происходили у нас, в том числе к тем репрессиям, которые были причастны, поэтому буквально все. Очень сильно ошиблись бы те диссиденты, которые сказали: «Ну уж я-то здесь ни при чем». Впрочем, я знаю многих, кто так никогда не позволит себе сказать и не снимает с себя своей доли вины. В нашей постыдной истории весьма часто жертвы с воодушевлением голосовали за палачей, и, что гораздо хуже, тоже довольно часто участвовали в гонениях. Вот это та история, которую нам надлежит установить, которую нам надлежит помнить, перед лицом которой надлежит вздрогнуть и устыдиться.
Сергей Ковалев, запись 18 марта 1992 года. Фрагмент из программы Владимира Тольца.
Сергей Адамович также сказал мне, что и один из его любимых композиторов – это Бах. И я предлагаю вам, Иван, закончить программу отрывком, фрагментом, наверное, правильно сказать, из хорошо темперированного клавира Баха в исполнении Святослава Рихтера. И не просто в исполнении Рихтера, а в том исполнении, которым открывается замечательный фильм Андрея Тарковского «Ностальгия». Это не саундтрек фильма, но это та же самая запись. Фрагмент хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Святослава Рихтера.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Алфавит инакомыслия», которая сегодня была посвящена Сергею Адамовичу Ковалеву. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода». слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».